На прошлом уроке проговорили достаточно непривычную для меня схему, подход к тому, как Тора приводит к миру, несмотря на то, что в ней есть разнообразие мнений. Даже в том случае, если в Торе мнения не объединяются в какое-то вот единое целое совсем естественным образом, когда все мнения оказываются действительно частями некоторого целого, то есть все в общем каким-то образом могут быть гармонично примирены и оказаться непротиворечивыми. Даже если мнения выталкивают одно другое, то и тогда мнения, я бы сказал в кавычках, примиряются, потому что те, ну как бы выразители мнений, насколько я понял, противоречащих аллахическому, после того, как принято аллахическое мнение, пересматривают свою позицию, обязаны пересмотреть свою позицию, и воспринимают аллахическое мнение, причем в абсолютно полностью должны его воспринять. Силы их, Тора наделяет их силами на это, воспринять не только в форме подчинения основополагающему мнению, как партия сказала, надо, и поэтому вот теперь это мнение самое правильное, а и в плане осмысления ключевой роли этого мнения на данном историческом этапе. То есть, один составитель Мишны полагает так, другой составитель Мишны полагает этак, и до того, как вынесено решение, их мнения различны и взаимоисключающие, после того, как принято аллахическое решение по мнению раввина А, раввин Б перерассматривает это мнение и приходит к его к осмыслению его роли, скажем. Таким образом, происходит примирение, происходит их примирение. И была приведена история про Рабан Гамлиэль и Раби Яшуа, которая это проиллюстрировала, достаточно ярко. Страница 113, пункт Зайн. Дир Клэронг Индем. Пояснение по этому поводу. Афаль пиастыра изан иньен фун хохмова сэхл. Несмотря на то, что Тора представляет собой разум, в первую очередь, да, на самом деле не факт, что в первую очередь она представляет как раз собой не надразумное. Но спускаясь вниз, одеваясь в наши реалии, то она выражается как разум. Так вот, поскольку она идея хохмы и сехера, ки ги хохмаским и винаским, как в самой Торе написано, ибо она хохма ваша и бина ваша, здесь, наверное, допустимо перевести как мудрость и понимание, хотя все это будет неаккуратно, конечно. И зубер фарана майла мюхедес интеировус хохма с алс хохма готес нит вилшон хамейну. Тем не менее, Тора обладает достоинством, которым хохма в качестве самой хохмы, то есть разум сам по себе, не обладает. Выражая словами наших учителей, «Ейш хохма бегоем таамин, еш тойра бегоем ал таамин». У наших мудрецов есть такое достаточно популярное высказывание, где задается риторический вопрос. Вот тебе скажут, что в народах есть там то-то и то-то, надо верить, не надо верить. И вот относительно хохмы и Торы. Если тебе скажут, что среди народов есть хохма, верь. То есть, почему, собственно говоря, нет, среди народов есть мудрость, есть интеллект, есть разум, очень высокий бывает разум. А если спросят у тебя, есть ли среди народов Тора, не верь. А как же это может быть? Вот иной человек, он задаст вопрос, и, в общем, этот вопрос будет не безоснователен. А как можно разделять между собой хохму и Тора? Если у народов есть хохма, то почему бы им не обладать и Торой, собственно? Ведь Тора – это же хохма, а нет, Тора не исчерпывается хохмой. В ней есть достоинство дополнительное, которое специфически еврейское. «Возле хиура из нитфаштандик», на первый взгляд, непонятно. «Балтас ейш хохма бэгейм», поскольку среди народов есть хохма. «Гейстес дох, аз димайла фун тейра, вос нито бэгейм, из нит доминин фун хохма». Получается, что достоинство Торы, которого нет среди гоем, не имеет отношения к хохме. «Гайнд вос мендер посук, аз тейра из хохмасхам бинаслэнэ амим». Тогда что означает стих, который мы процитировали выше, что Тора представляет собой вашу хохму и вашу бину пред народами. Вот как Рэбе ставит этот вопрос, интересно. То есть, из того, что мудрецы заявляют, что у народов есть хохма, но нет Торы, понятно, что достоинство особое Торы, оно не связано с хохмой. Если так, то каким образом Тора будет представлять нашу хохму пред народами? Нордерпшадер фуниз. Но попросту это можно объяснить таким образом. Мецадер майла фунтейра. С точки зрения достоинства Торы, вознитоба и гоем, которое отсутствует у неевреев. Из дуан илуй эйхиндер хохма шебетейра. Есть преимущество также и хохмы, как она заключена в Торе. «Вос хохма годос нит митцад ацмо», которым хохма обладает не потому, что она хохма. «Ундерибер из тейра хохмасхим айр специэль хохмы», и поэтому Тора в этом стихе называется «вашей хохмой», специфической еврейской хохмой, то есть вот какой-то такой особенной хохмой, «увинасхим лейнеюамми», которая способна что-то такое продемонстрировать народам, то есть показать им превосходство еврейской хохмы, да, то есть это особо специфически еврейская хохма, то есть есть что-то такое вне хохмы вообще в Торе, в связи с чем говорится, что у народов может быть хохма, но не может быть Тора, но не может быть Торы, но в Торе есть и хохма, и эта хохма, она специфическая, особенная, она именно хохмас хэм, ваша хохма. «Дер исен фун тойра эйв хохма из». Превосходство, преимущество Торы над хохмой. В чем заключается? Тойра из Милошин Гейроя. Тора, само слово, само название этого, даже непонятно, как его называть, вот этого, всего этого, происходит от слова Гейроя, от слова указания. Тойра, тойра сэмис, Тора, которая также называется Торой истины. «Из нитбойс мазберда мемес фун едр зах». Она не просто объясняет истину всякой вещи. То есть, это не просто информационная, такой информационный комплекс. Поэтому я и не мог понять, как сейчас вот ее назвать. То есть, это не книжка, не область знания, скажем. Да? Это не только объяснение. Она тойра сэмис, она тора-истина. Но при этом ее функция не только в том, чтобы поведать нам о том, как по-настоящему обстоит дело во Вселенной, скажем. То есть, как, что представляет собой мир, что есть Бог там, и так далее. Она не только сообщает нам истину всякой вещи, но тойра брэнгт эйс эйх арейс дэм бэхэн унди маскона вэйро элэ майса. Но она предъявляет нам также вывод, указание, каким образом надо себя вести вот в этом мире, который, истинность которого нам понятна, кстати говоря, исключительно через Тору, потому что Тора сообщает нам, рассказывает нам, повествует нам о том, что мы воспринимаем извне, как бы со стороны обратной Творцу, показывает нам, как это выглядит, объясняет нам, как мир работает, скажем, с точки зрения взгляда изнутри. Так вот, Тора не только проясняет для нас истинное положение вещей, но и объясняет, каким нам образом среди этих вещей, понимая теперь истинное их положение, надо себя вести. «Аздеродем музих фирн бейфен мисуем» заявляет нам, что человек должен себя вести таким-то и таким-то образом. Понятно, что, скажем, есть у народов, не знаю, математика, которая проясняет определенные закономерности, исследует там какое-то предоставляет возвышенное некоторое знание. сложная, гармоничная, в определенных случаях возвышенная, но она не заявляет, каким образом человеку надо с точки зрения этого знания себя вести. И тоже, наверное, применительно ко всяким другим областям знания. Тора, помимо того, что сообщает нам некоторую специфическую информацию, которую мы не можем почерпнуть более ниоткуда, то есть излагает нам знание Творца, выражает хохму Творца. Она при этом является и выражением его воли. Наверное, так надо сказать. И заявляет нам о том, каким образом надо вести себя. Дает нам практические указания. Машенки хохма гитниткин и роэс цуменшин. Обычная хохма, она не дает указаний человеку. Хохма лэнт нора меншин. А Зейбер ведзих фирм бейфен мисуем вэлдит яйцо зайн ках вэхах. То есть Тора может, что может Тора сообщать применительно к человеческому действию? Ну, Тора там, не знаю, человек изучает физику и понимает причинно-следственные связи между явлениями и понимает, что если вот сделать так, то следствия будут такими-то и такими-то. И, скажем, если совершая некоторые действия, он получит из этого действия некие опасные следствия, то он будет, ну, наверное, сообразить, что надо избежать совершения тех действий, которые приведут к опасности. Он будет знать, что следствия его действий будут такими-то и такими-то. «Зих эйстим обернит вицу фирм зих». Но физика ему не говорит о том, как ему следует, а как ему не следует себя вести. В скобочках пример. «Лидугма ин хохмас арифуя». Например, медицина. «Хохмас арифуя зок там меншин». «Аз эйбзан ангога вэд зайн бейфин ках». «Вэлн дитэйцо зайн ках вэхах». Медицина сообщает нам, что если вести себя таким-то и таким-то образом, это будет иметь следующие результаты. «Обер зизня нит». Михаев Демменшин Суфинзих Амазой, но медицина не обязывает человека вести себя тем или иным образом. Она может только, ну, скажем, рекомендовать. Минздрав может предупреждать, но обязательно ни к чему не может. Ойпер вил кеннер пкеннер зайн ахмаховер беасме. То есть, если человек хочет, то он может себя увечить, может совершать действия, которые приводят, приводят к вреду для здоровья. Машенкин туэра гита ироя, а асмиторнит зайнкин ховил бе асмитора же. Помимо того, что она показывает нам определенные связи, скажем, между событиями, между процессами, которых мы не можем почерпнуть, которые мы не можем осмыслить, наблюдая за миром, в том числе с научных позиций. Помимо этого, она приказывает нам определенные вещи делать или, наоборот, запрещает нам что-то делать. Скажем, запрещает вредить себе, налагает запрет, запрещает человеку наносить себе вред, наносить себе увечья и так далее, совершать действия, которые приводят к вреду для здоровья. «Умихай тайма из тойра хохмасхим увинасхим лейнейва амим». И по этой причине хохма является... Тора, простите, является нашей хохмой и нашей биной пред, в глазах народов. Поскольку, зная, что в самом процессе, осознавая, скажем, что спор в вопросах Торы, он должен в результате прийти к указанию Ироя, Тора от слова Ироя, законодательному решению практическому. И из мизих мами киндем мемита егея и тейра, человек исследует Тору совершенно под другим углом. Он начинает заниматься Торой совершенно новым, совершенно иным образом, нежели он занимался бы каким-то абстрактным знанием, из которого никаких следствий практических для себя он не ожидает. Ундавка демалт изме эймит ала мити задовар. И именно тогда он приходит к осознанию, к пониманию, в том числе на уровне интеллектуальном, пониманию истинности предмета. Ундерибер изди хохма фунтейре, по этой причине хохма торы, возле за хохма, возле ироя и за тейлфом фунир мициюс, то есть это действительно хохма. Хохма, для которой указание, которое отлично от хохмы. Хохма – проявление воли. Ироя – проявление воли. Хохма – проявление интеллекта. Ироя становится частью ее существования. Фарбун мидгора нандер оймек ви хохма стам. Связано с совершенно другой глубиной, нежели абстрактная хохма, нежели хохма вне ироя. Наверное, это можно проиллюстрировать тем, с чем мы через какое-то время столкнемся в Двар-Малхус. В Двар-Малхус, среди всего прочего, Ребе выступает достаточно неожиданно, на мой взгляд, с решительным указанием, обращенным ко всем евреям, вне всякого исключения, изучая Тору на условии совершения хидуша. Дело в том, что, в общем, и мало этого, это, может быть, и не самое новое, а вот такого рода хидушем каким-то образом публиковать, распространять, делать известными другим. Дело в том, что изучение Торы, оно, в принципе, должно быть, конечно же, направлено на получение, на исследование, на получение, на открытие новой информации, согласно законам изучения Торы, в частности, как они сформулированы в законах изучения Торы, в таком труде отдельном Алтер-Ребе, каждый еврей, он обязан заниматься всеми областями Торы, и во всех областях Торы он способен увидеть что-то такое, чего другой человек увидеть там не может. Изучение Торы должно происходить с попыткой, должно быть нацелено на то, чтобы увидеть новое. Ребе дает дополнительное указание, в плане, которое может показаться, и да, показалось многим людям совершенно неожиданным, и даже, как часто бывает применительно к тому, что Ребе говорит, выходящим за рамки допустимого, с предложением публиковать подобного рода, может быть, в кавычках, открытия, потому что все стоящие открытия вроде как уже сделаны, куда же еще-то открывать? Особенно нам, таким людям, малосведущим в том, что собой Тора представляет. Все равно публиковать, пытаться распространять знания о собственных находках в Торе, сопровождая их, разумеется, ремарками типа «победности своего моего разумения», как бы оговаривая то, что это не претендует, не дай бог, на право какого-то открытия, которое вот сейчас должно просто изменить вообще пути соблюдения еврейского закона. Это вот победности разумения, на первый взгляд и так далее. Но, тем не менее, свои идеи по поводу содержащегося в Торе делать достоянием общественного знания. В какой-то форме, в доступной каждому форме, в интернете опубликовывать, в информационном еженедельном листке данной общины печатать, Так вот, к чему Ребе, на самом деле, слова Ребе имеют очень глубокую цель, связанную с освобождением, с раскрытием освобождения, раскрытием того, о чем сказано в книге пророка Ильёу, «Тора меня», и пророка Йешаяху, «Тора от меня выйдет». И мудрецы трактуют это как «новая Тора от меня выйдет», подготовка и провокация раскрытия будущей Торы. В этом заключена Торы Машиаха. Но в общем ключе, что мы можем по этому поводу сказать? Если вы попробуете, а многие, наверное, и пробовали, и в других областях знания. Понятно же, что если человек изучает какое-то знание, даже с определенным азартом, но являясь, выступая по отношению к этому знанию в роли как бы зрителя, пассивного зрителя, как человек, который сидит в театральном кресле и наблюдает то, что происходит на сцене, ну, даже, может быть, переживая там за героев, но все-таки сидя в зрительном зале, а не находясь внутри событий, происходящих на сцене, то его изучение, оно будет принципиально отличаться от изучения того человека, который активно вовлечен в происходящее на сцене в той или иной форме. Ну, скажем, я вот, по-моему, даже я об этом писал, говорил по этому поводу, мне тоже кажется, на наших уроках вот здесь, что изучая беседы, ну вот скажем, сейчас мы изучаем с вами беседу, даже беседы, даже, может быть, майморим там вот запредельно сложного характера, как самых вов, дерех митсвесеха, прослушивая урок, просто так мы воспринимаем из этого урока информации гораздо меньше, нежели если мы слушаем его, имея в виду потом его содержание кому-то пересказать. То есть, если поставить перед собой задачу, скажем, вот принять на себя такую вот обязанность, скажем, прослушав беседу здесь вот в интернете, каждую субботу пересказывать ее там своему товарищу или выступать с бимы с повторением этой беседы, там вкратце ее проговаривать общине там своей, там не знаю. Ну, можно придумать, короче говоря, кому это там, жене пересказать это, за столом субботним эту беседу, то эффективность запоминания этой беседы и эффективность ее, скажем, понимания, на самом деле, глубина ее понимания, они возрастают в разы. Потому что, когда я просто слушаю урок, то это одно дело. Когда я слушаю урок и, скажем, слежу по тексту, пытаюсь вот разобраться в том, как текст устроен так, чтобы в конечном итоге научиться самостоятельно разбирать текст, то это уже другое дело. То есть, это уже совершенно другого уровня изучения. Когда я пассивно слушаю и когда я пытаюсь учиться с... Да, с преподавателем вместе, то есть вот как-то задействован в процесс уже не просто как сидящий в кинотеатре там человек, который пассивно сидит и вот пялится на экран, а когда я уже там вот что-то пытаюсь вместе с тем, что происходит на экране, делать. Когда я изучаю беседу, все время представляя себе, как бы у меня фоном все время вертится мысль, что мне эту беседу придется пересказывать, что мне эту беседу придется как-то ее содержание прояснять своим уже слушателям. И у меня в голове все время возникают вопросы тогда, они меня спросят, ага, здесь они меня точно спросят, вот, зададут мне вот такой-то ехидный вопрос, как же я на него отвечу? Так, надо разобраться. То это поднимает изучение на совершенно иной уровень. Если человек изучает, наконец, если человек изучает Тору с нацеленностью на то, чтобы, то есть понимая, что Тора, ну хорошо, вот это поразобраться в том, в базе какой-то, это, понятно, долг каждого, то есть надо для того, чтобы разобраться, как Тора практически определяет его жизнь, для того, чтобы перенести ее на свою жизнь, а изучение «Алнас ласейс», что называется, так мудрецы это определяют, на условии выполнять. Учить на условии выполнять. Это очень важная вещь в изучении. Без нее изучение становится вот просто теоретизирование. В нем есть в рамках Торы такой некий, в общем, недостаток существенный. Вот если человек изучает Тору на условии перенести то, что он изучает, в область практики, то изучение поднимается еще на много уровней вверх. То есть он тогда он занимается этим изучением совершенно иначе. Мудрецы, там, Мишны или Геморы, или современные законодатели, когда они исследуют определенные вопросы Торы, вот то, что сейчас последняя мысль, которая прозвучала, понимая, что это исследование в обязательном порядке должно закончиться принятием ответственного, ключевое слово «ответственный», ответственного решения по поводу того, каким образом людям надо поступать на основе этого знания, поднимает исследование вопроса на совершенно другой уровень. И в этом плане вот какая получается картинка. То есть, с одной стороны, Тора – это такое очень специфическое знание, которое содержит в себе нечто, выходящее за рамки просто знания. Это знание, которое подразумевает указание, которое содержит в себе указание, относящееся уже к области божественной воли. То есть, знание, которое приказывает, вот такое вот активное знание. И в результате того, благодаря тому, что это знание, содержащее в себе указание, несущее в себе указание, оно как знание становится иным, становится тем, что, ну вот, как Тора говорит, можно продемонстрировать народам. Это ваша хохма и ваша бина пред лицом народов, потому что, когда вы занимаетесь этой хохмой и биной, вы занимаетесь ими совершенно другим образом, нежели народы занимаются тем знанием, вот, которая находится в их распоряжении, скажем. Десиба фунам хилы канал, причина упомянутой разницы, свишен тейра ун хохма, между Торой и просто, имеется в виду, хохмой, из дос вос тейра из хохмос и верицойны шлакодж баругу, заключается в том, что Тора представляет собой не просто таки хохму, а хохму и волю святого благословенного вози семисла митей, которая представляет собой истинную истину. Ну, наверное, на слуху и помнится разговор про разные уровни. В истине, край истины, истина, истинная истина, то есть, ну вот, предельная истина, истиней которой быть не может. Он мида заэмис из иньоно, а идея истины, ее главная черта, вот здесь мавриах мина коце эла коце, что она пронизывает все из края в край. Помните, там засовы, срединный засов в мешкане, качество Якова, который же соответствует эмис, это засов, который пронизывает из края в край, который истинен на каждом этапе. Зиму зайн ойзги галтна умитум и нала мадрейгес. То есть, это то, что актуально постоянно, вечно, на всех ступенях. Если вещь изменчива, если в этой ситуации закономерность работает, а в другой ситуации не работает, с точки зрения такого взгляда она актуальна, а с точки зрения другого не актуальна, значит, это может быть, это правда некоторого уровня, но это не взаправдышняя правда, это не эмес леамитей, это не истинная истина, это какая-то частная истина, которая может быть, если это действительно истина, которая, может быть, правдиво отображает ситуацию в какой-то в конкретно взятой стране, в какой-то конкретно взятой ситуации в представлении какой-то отдельной группы людей и так далее. Подлинная истина, эмес леамитей, это то, что вечно истина, вне зависимости от условий и так далее. На всех ступенях. Он дерибер вендейр из мигалы дмемес фуназах. И поэтому, когда Тора раскрывает истинность предмета, кенес нит блайбен багренец цум сехлоодам, она не может оставаться, это не может оставаться ограниченным разумом человека. Азерфаштейт, аздеринен и сазой, то есть тем, как человек понимает предмет, оберен майса бепоэр фиртер зих инананды ройфен, но на деле он поступает иначе, то есть он понимает, что надо бы так, а поступает иначе. С точки зрения разума он понимает, с точки зрения своей воли он отказывается подчиняться тому, что вроде бы следует из этого разума. Нор снемтим дурх ингансен, но это пронизывает его целиком. Бизн майсова адраба амайсова икер, вплоть до действия, и более того, в скобках добавляет Ребе, мудрецы наши приходят к выводу, что именно действие, оно и является главным по существу. Ну и нам здесь в помощь все наши рассуждения и во вчерашнем Босе Легане как раз, и самых вов последних месяцев. То есть вот именно материальное действие, оно в конечном итоге оказывается главным. несмотря на то, что вначале может показаться, что интеллект выше действия. Мигай таймай зей дохилуким индем вег вимикунцу цудер хохма фунтейр лигабе андре хохмас. И по этой причине отсюда следует, по этой причине есть отличие пути, которым приходит человек к хохме Торы по отношению к другим хохмам. У Михемке Мамер Хамейну, то есть еще раз предыдущий тезис, он не кажется мне, то есть я не уверен, что я его правильно понимаю до конца, но ну, тем не менее, вот в той форме, в которой он был высказан, хохма Торы, она и представляет собой, вернее, Тора представляет собой абсолютную истину, именно поэтому она не ограничивается интеллектом. Потому что интеллект сам по себе, он представляет всего лишь частность, собой лишь частность существования. Тора, будучи истинной истинностью, она охватывает также область действия. Более того, действие в конечном итоге оказывается главным. С этой точки зрения подход к Торе, то есть то, каким образом человек приходит к хохме Торы, отличается от того, как становится доступной хохма других, в других, других областей, скажем, другие типы хохмы. Значит, среди различий в области такого подхода мудрецы называют вот что. «Аздертам фарвоз михот кеве гивен диалоха вибей згилелу нит вибей шамей», высказываясь по поводу того, почему Тора установила Алоху по дому Елелю, Елеля, а не по дому Шамая, а фальпи азбей шамы михады дейтфей, несмотря на то, что дом Шамая, выражаясь словами самих мудрецов, более остроумен, и это, принимая остроумен не в смысле юмора, хотя, может, и в смысле юмора, почему нет, а в смысле остроты понимания закона, и это признавал и признавали и сами мудрецы из дома Елеля, в том числе. «Из мипней шенойхин ве алувин гою». Мудрецы высказываются в этом смысле, высказывают очень интересную вещь, совершенно необычную, совершенно, ну, достаточно трудно воспринимаемую, наверное, с точки зрения внешней. Алоха по дому Елеля идет в совершенном большинстве случаев, потому что они нойхин ве алувин гою, потому что они спокойные и обиженные, оскорбляемые. Мы с вами говорили выше, что в еврейском законе, как не может показаться странным, законодательные решения принимаются по большинству голосов. То есть, если мудрецы высказывают, понятно, что Сангедрин включает в себя исключительно мудрецов, причем мудрецов самого высокого порядка. То есть, это вот такая вот законодательная власть, законодательный орган, если так можно выразиться, хотя, может быть, это не очень хорошо звучит применительно к еврейскому закону, но, тем не менее, Сангедрин – это вот Верховный суд, который не только вершит, не только разбирательствами занимается каких-то дел, но и занимается, вот невозможно здесь в области Торы сказать законотворчеством, но вот занимается вынесением Алахи на основе Торы, но новых и новых законов, которые определяют жизнь еврейского народа, скажем. Так вот, понятно, что в этот суд входят исключительно мудрецы, причем мудрецы самой высокой марки, но, тем не менее, среди этих мудрецов есть мудрецы более высокого уровня, мудрецы более низкого уровня, есть глава Сангедрина, который, ну, очевидно, мудрец самой-самой высокой марки, то есть такой верховный мудрец. Есть те люди, которые только что перешли из разряда Талмидей Хохомим, из разряда вот, учеников, там, это, таких вот стажеров, скажем, вошли в Сангедрин и так далее. Там, смотрите Рамбама, законы, вот, которые связаны с законом судопроизводством в еврейском народе, как еврейский суд был оборудован, и как набирались в него люди. Так вот, в этом суде понятно, уже теперь нам понятно, по любому вопросу возникало достаточно большое количество мнений, могло возникать во всяком случае, и практическое решение, в том числе, если речь шла о вынесении какой-то алахи, то есть вот разбирательство того, как поступить в той или иной ситуации с точки зрения закона, решение окончательно выносилось по большинству голосов. И мы с вами уже отмечали, что большинство голосов не может быть самым умным. Оно не может быть, это понятно просто потому, что высокий интеллект – это вещь редкая. Она не может находить, высокий интеллект не может находиться в большинстве. Следовательно, на первый взгляд, по определению, меньшинство, оно, то есть, ну вот, в той ситуации, когда дискуссия ведется корректно, и нет каких-то отклонений, подтасовок, там, то есть, ну, в такой чистой ситуации, модели, вполне возможно, что законодательные решения, когда мудрецы друг на друга не давят, не влияют, там, значит, не лоббируют ничего, там, то есть, вот, ну, в таком, в чистом виде, в интеллектуальной такой игре, как бы, высокий интеллект, он будет в меньшинстве находиться. А в большинстве будет находиться некоторое, ну, таких клинических идиотов тоже не очень много. Ну, в Санхедрине их вообще не было, да. Ну, я имею в виду мудрецов таких вот. То есть, в большинстве обязан находиться середняк. То есть, мудрецы, насколько я понимаю, вот такого вот среднего, и не очень низкого, и не очень высокого полета. Так вот, эта вещь, она может показаться странной, на самом деле это, насколько я понимаю, дальше мы будем с вами учить беседы в Двор Малхус, будем очень подробно об этом говорить, это вот такой инструмент, которым Тора обеспечивает соответствие еврейского закона периоду историческому, на котором большинство евреев понимают закон вот таким-то и таким-то образом. Ну вот, тем не менее, вернемся к дому Гилеля и дому Шамая. Надеюсь, что я это не зря сказал, потому что по дороге у меня возникло ощущение, что я говорю о своем. И это окажется совершенно в сторону, не будет никак иллюстрировать наше рассуждение. Начинал я для того, чтобы проиллюстрировать рассуждение про дом Шамая и дом Гилеля. Потом подумал, что, может, я и не в том направлении рассуждаю. Окей. Дом Шамая и дом Гилеля. В споре между мудрецами дома Шамая и домом Гилеля, который, как вы помните, по-моему, вчера мы об этом вкратце упоминали, привел к ситуации, когда мудрецы опасались, что, то есть, высказали, что как будто две Торы в Израиле, то есть законодательные решения настолько разнятся, что можно подумать, что есть в Израиле, не дай бог, две Торы, вот это, этот конфликт между подходами, между методами изучения Торы, способами, подходами к изучению Торы, он был разрешен естественным образом через принятие законодательных решений, в которых, для которых использовалось то самое большинство голосов, и мудрецы пришли, в результате ситуация пришла к тому, что в абсолютном большинстве случаев, несмотря на то, что Бейс Шамай были мехадезентфей, более остроумные, более остры в понимании закона, вот в соответствии с той закономерностью, о которой мы сейчас проговорили, пришла ситуация к разрешению в том, что законодательные решения, они принимаются по дому Гилеля. В том месте, где есть законодательное решение дома Гилеля, там решение дома Шамая не рассматривается для нас, изучающих позже. Так почему? Почему так произошло? И вот для того, чтобы объяснить, почему так произошло, мудрецы используют какую-то очень странную, странную формулировку, потому что они были Нойхин и Алувин, потому что они были спокойными и обижаемыми, оскорбленными, униженными и оскорбленными. Ну, то есть, понятно, если речь идет об интеллектуальном каком-то противостоянии. Вот люди, там, я не знаю, два мудреца в одном тазу, вот они вступили в ожесточенную схватку на тему, там, разбираются, чье понимание глубже. ну, наверное, и мы с вами следим напряженно за тем, как они там развиваются, чтобы принять чью-то сторону, ну, наверное, кто умней, там, не знаю, кто острей, кто шустрей соображает, вот затем и будет верх. Причем тут его там спокойствие или его оскорбленность, в смысле, ну, вот то, что его обижают там со стороны, это не очень понятно. Лехиура, продолжает Ребе, «Деринен фун квиз аллоха из шаих цум цудем воз мигудр емихудат йойсер ун агрессор барсейхл». На первый взгляд, ну, вот то, что мы сейчас фактически сказали, на первый взгляд установление Аллахи, то есть то, какой будет Аллаха, с чем это связано должно быть, ну, с тем, кто острее мыслит, с тем, кто обладает более высоким интеллектом. «Воскендер фар фарштейн диалоха бесован тифер» в связи с этим, то есть обладает способностью понять Аллаху лучше, глубже. «Год диалоха», кстати говоря, острый интеллект, интересно, острый интеллект, вот как острый нож, проникает глубже в Аллаху. Интересная метафора. «Год диалоха им гидар дзайн вибей шам». Его смехал Дитфедик на первый взгляд. А что, о чем тут может быть речь? Если так рассуждать, то есть, если выносить такие общие какие-то представы, это понятно, что законодательные решения в области спора между домом Шамая и домом Гилеля решались на основе вот, голосования. То есть, что мудрецы здесь говорят, они пытаются обобщить, а почему в результате, вот почему, в связи с какими качествами, ну, если так можно выразиться, победа, хотя о победе тут вряд ли может идти речь, никакого соревнования, собственно, не происходило. Ну, вот, верх оказался за дом, с верхом тоже, верх тоже плохая формулировка. Но, тем не менее, по-другому не сообразить мне сейчас, как определиться. Оказался за домом Гилеля, потому что, на первый взгляд, в споре между мудрецами, в обсуждении мудрецов должно быть ключевым что-то такое вот про интеллект. Потому что это позволяет разобраться в ситуации лучше. Нордеринин индем, а почему же тогда они, значит, Нойхин ва Алувин, они одержали верх, потому что они Нойхин и Алувин. Но идея заключается вот в чем. Кидейш цудерграхн де мемес ламит, для того, чтобы добраться, достигнуть абсолютной истинности Торы. То есть в чем заключается работа по исследованию Аллахи, насколько я понимаю. По исследованию Торы, на самом деле, не обязательно в логической ее части, по работе с Торой, сама Тора представляет собой абсолютную истину, вот этот самый Эмес Леамитый со своей стороны, а ограниченный человек, он пытается прояснить для себя, как бы вот вы оттуда и вытащить для себя этот Эмес Леамитый, который совершенно не обязательно для него очевиден с его ограниченной человеческой позиции. Так вот, для того, чтобы добраться до этого эмеса Леамитой Торы, воздос из Деринин фун Алоха, то есть, а что такое эмес Леамитой? Это законодательное решение в конечном итоге. Законодательное решение, Аллаха. Из нит маспик деринин фун сехал, и недостаточно самого разума. Вал сехал обмыготен зихн тис фун хэстун гвуру хулу. Почему? А потому что разум, на самом деле, интеллект как явление, обладает определенными тенденциозностью, устремленностью, там, скажем, каким-то характером своим, самопроизвольными своими какими-то вот побуждениями, отклонениями, как здесь говорит Ребе, вправо и влево, отклонением в сторону Хеседа, отклонением в сторону Гвуры. Кейду из де аздос воз бейз гил зайнен бихлал макилн бейшам и махмир, из ва бейз гил из фун Хеседн бейшам и фун Гвуры, как в соответствии с известным как раз применительно к конфликту, вернее, не конфликту, а вот расхождению между домом Гилеля и домом Шамая. Дом Гилеля, в скобках Ребе поясняет и иллюстрирует сказанное, дом Гилеля выносил решения, для которых был присущ характер послаблений, а дом Шамая, наоборот, выносил решения, для которых было присуще устражение. А почему, собственно, Ведь они же выносили законодательные решения на основе одного и того же материала Торы, скажем, да, стихов Торы. Почему у одних получалось все время, а у одних получалось все время одно, а у других получалось все время другое. И сколько ему, сколько, значит, ему не давали там, пластилина и куриных перьев, у него все равно получались автоматы Калашникова. А потому что эти школы, они были происходили душей мудрецов, относившихся к ним, вот так получилось. Они происходили из разных принципиальных источников, объясняет нам внутренняя Тора. Бейз Гилель происходил из Хеседа, их основой был Хесед, и поэтому в их интеллект был заточен таким образом, что он немножечко был с таким смещением в сторону Хеседа. Он все время результаты давал хеседные, то есть вот в сторону послабления. А Бейз Шамай, он происходил из Гвуры, и поэтому их разум был тенденциозно направлен в сторону Гвуры, все время смещал в сторону устражения в тех вопросах, в которых вообще смещение было допустимо. «Ундерибе рафаль пиязди айн эйгеншафт фун сехл исцу зухн унфаштейн демемес фун азах». По этой причине, несмотря на то, что назначением разума является изыскание истинности предмета. Воздерфаркен зихаменш ойстон фунфунзайнен тиес фунфарштейн андерш вес Михаев деркав цунцубелхне эрез нойте бетеве толдосы. По причине чего, ну, то есть разум, в принципе, разум инструмент как раз вот объективизации вроде. Мы с вами эмоционально субъективны, то есть у нас есть какие-то наклонности, которые могут определять, могут давить на наш разум и заставлять нас понимать так, знаете, он понимает так, как ему хочется. Ну вот, зачастую мы с вами понимаем так, как нам хочется, и какой выход из этого положения. То есть, а если мы хотим получить правильный, истинный ответ, если мы хотим узнать истину, то что нам надо сделать? Ну, нам надо как-то очистить себя от эмоций, выйти за рамки собственных вот склонностей, за рамки того, какие-то априорные отки отбросить, всякие априорные вот, принятые нами заранее позиции, которые могут искажать наше понимание, и тогда холодный, непредвзятый разум позволит нам понять истину. То есть вот разум нам для этого и дан, для того, чтобы мы могли попробовать определиться все-таки с тем, как обстоит дело на самом деле, а не определиться с тем, как нам хочется, чтобы дело обстояло. «Век мой кули бейшам вихумри бейс гилель». И здесь, как пример, Рэба избирает вот, послабление дома Гилеля и устражение дома Шамая. То есть, в принципе, разум-то сам для чего нужен? Для того, чтобы вне этих предпочтений осмыслить истину, вне там, природной склонности к послаблению или природной склонности к устражению. «Фундествеген фарблайдер сехал инзайн сиюр». Тем не менее, разум сам по себе тоже обладает определенной формой, определенной наклонностью, скажем. По этой причине он не всегда способен воспринять абсолютную истину. Несмотря на то, что, еще раз, эта мысль, ну, она не очень как раз, на мой взгляд, сложна. Хотя можно ее там, значит, покрутить. Сейчас только вот времени на это уже никакого нет. Она объемна, но не столь сложна. То есть, несмотря на то, что разум сам по себе как явление, он вроде как именно в этом противопоставлен эмоциям, скажем. То есть, он дан нам как инструмент, позволяющий нам быть объективными и прийти к настоящему представлению о том, что происходит, как раз-таки сбросив одеяние наших представлений, априорных там, иллюзий, желаний, эмоционального восприятия и так далее. Тем не менее, разум сам по себе, он, да, может обладать тенденцией в сторону хеседа, то есть вот обладать склонностью к хеседу или к гвуре, в левую, в правую сторону. И по этой причине, ну и мы видим, мы знаем по себе, что на самом деле абсолютно объективным человеческое существо быть не может. То есть вот мы все-таки не компьютер. Мы с вами, даже если мы ставим перед собой такую задачу быть абсолютно объективными, мы объективными, ну, в конечном итоге, не получаем, редко у нас, если не, я бы сказал, что никогда не получается, во всяком случае, в абсолютном смысле, то точно никогда не получается быть абсолютно объективным. Ну, и даже, мне кажется, даже не в абсолютном смысле. Так вот, поскольку разум, он немножечко все время, его прицел все время сбит немножечко в какую-нибудь сторону. То есть он в этом плане, он не может быть совершенен. Он человеческий разум, а не разум как явление, не космический разум. Да? По этой причине разум, он не становится, человеческий разум, он не становится сосудом для восприятия абсолютной истины, к которой мы стремимся, взаимодействуя с Торой. «Эмес ламите фундам двар мускал виерис», то есть постижению, а он не становится сосудом для постижения предмета таким, как он является, предмет. «Бешаас мегод минина битуль», а какой же путь ведет все-таки к постижению такого рода, к постижению Торы, как она есть, постижению предмета, как он есть. Если разум, он обладает вот такой вот, все, он ездит туда-сюда, у него и все время в нем присутствует какая-то тенденция. Идея битуля, разумеется, да, идея полного отстранения самого себя. То есть, чем больше мы способны отстранить свое человеческое, скажем, отстранить свое, ну, вот под человеческим обычно мы подразумеваем то, что мы лелеем как свое собственное, вот свой характер, свои особенности, свои желания, свои потребности и так далее. Вот до какой степени можем это отстранить, до такой степени истина мы и можем, до такой степени истинности мы и можем добраться. Это будет пропорционально. Воздурдем гингейтмена рейс фундерейгенер мециисвенетиес. То есть, если человек способен к достижению к битуля высокой марки, то автоматически он способен избавиться в большой степени от собственных каких-то вот отклонений, от собственных аберраций восприятия. Кенди шаклову тарифу цехалуодом дерграйхен демемис ламити. Ну, а следовательно, его разум становится в тем большей мере способным пробраться к этому самому эмис ламити, к абсолютной истине Торы, как она есть. И получается, что в разговоре по поводу обычной хохмы, может быть, действительно, ну и скорее всего, важен действительно сам интеллект. Там, кто шустрее соображает, кто острее соображает, кто глубже видит проблему и так далее. А в разговоре о Торе, потому что ее основной хидуш — это то, что это эмес ламитей, здесь на ключевую позицию выбирается битуль. То есть ты можешь быть очень умным, но твой ум, он может тебя увести от истины куда-нибудь. Вот как раз-таки вот, ты обладаешь очень мощным умом, но он тебя как мощный двигатель в автомобиле, он тебя увезет от этой абсолютной истины в сторону твоих предпочтений, именно потому что он очень мощный. Нас жуткое расстояние, с которого уже даже и не видно будет этой истины истиной. А вот если у тебя разум, может быть, и не такой сильный, может быть, и не такой шустрый там двигатель стоит в твоем разуме, но ты способен отойти от собственных предпочтений и собственных вот таких вот ожиданий, кстати, параллельно по задним умом, я думаю, что мои вчерашние терзания по поводу того, что я хотел увидеть в этой беседе, и что на самом деле в ней оказалось, это как раз хорошая иллюстрация. То есть, я ожидал от этой беседы одного, а оказалось в ней другое. И мне было довольно трудно смириться с тем, что Рэбе здесь излагает знакомую мне идею, ну, в какой-то вот несколько иной форме. Вот из этой как раз хорошая иллюстрация для того, что мы обсуждаем. Ундерфар из диалога шиньё наймесламитой. И по этой причине идея Аллахи, ну вот скажем, в споре между Шамаем и Елелем, идея Аллахи, которая, ее характер в чем, вот это и есть эмесламитой. Это абсолютная истина. Нигба геворн вебезгилем, пнейшен нохин валувин гою дерынина битуля. Она выносилась по дому Елеля, по мнению мудрецов дома Елеля, потому что они нойхин и алувин. Вот это вот они спокойны, униженные и оскорбленные, да, что они спокойны и обижены. Но это на самом деле отсылает нас к цитатам, я забыл, как там дословно говорится, что вот настоящий мудрец, он как выход солнца в славе его, и он обижаем, но не обижается, такого типа. Ну вот это вот спокойный и обижаемый, это символ битуля. Поэтому Бейс Гилель, как вырази, как обладатель более сильного битуля, скажем, чем Бейс Шамай, вероятно, да? Поэтому мудрецы хотят характеризовать этими словами Нойхин Валувин уровень битуля дом Гилеля, поскольку дом Гилеля, мудрецы дома Гилеля, очевидно, пребывали, обладали более высоким битулем, несмотря на то, что Мехададин, они были поменьше, чем дом Шамая. Аллаха в результате выносится по ним, потому что этот битуль предоставляет им возможность подобраться ближе к эмес леамитой, к истинной истинности Торы.